страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча, уже 1086-я. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня встречаемся в записи. Обе части нашего эфира сегодня предзаписаны. Но это не помешает нам, во-первых, заниматься главным, ради чего мы здесь собираемся. Это читать Священное Писание, это понимать, это познавать, это возрастать в познании Бога. Да, прежде всего, конечно, возрастать в познании Бога через Его Слово. Потому что, ну, то, что мы читаем, Божие Слово, оно ведь направлено на совершенно конкретную цель. На то, чтобы познавать Бога. Ну и мы также делаем это вместе. Мы читаем ваши комментарии, мы читаем ваши сообщения. А, кстати говоря, сегодня мы начинаем новую книгу. Сегодня мы с вами обращаемся к Новому Завету. И мы начинаем целую серию программ по первому посланию Иоанна. Или, как в русском синодальном переводе Библии написано, первое соборное послание святого апостола Иоанна. И я сразу скажу о том, что мы с вами в этой книге будем довольно долго. Мы несколько замедлим наш бег. Ну и вот на ближайший где-то месяц, да, именно на месяц, может быть, даже немножко больше, мы с вами будем в первом послании Иоанна. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту программу. А я хотел бы сегодня начать с некоторых ваших сообщений, потому что в прошлый раз мы с вами закончили читать книгу пророка Ионы, и мы подняли важнейший вопрос. Вопрос, который вы в своих комментариях продолжали обсуждать и обсуждали очень активно. Это вопрос любви. Тут интересные мысли по этому поводу. И, как мне кажется, зачастую из-за того, что у нас произошло такое смешение понятий, ну вот произошла также и путаница в тех ответах или в тех, ну я не знаю, тех суждениях, которые здесь высказываются. И отчасти это, кстати, моя проблема. Я не разграничил, как ведущий, некоторые понятия, которые нужно было сразу разграничить. И, как мне кажется, здесь очень точно попадает в цель Юрий Лауконен. Юрий пишет, а можно ли знать Бога и ненавидеть людей? Нет, невозможно. И мы с вами об этом будем говорить сегодня. Особенно, или не сегодня, а в связи вот с посланием, первым посланием Иоанна. То есть в ближайший месяц мы с вами об этом будем говорить. Но сегодня, наверное, тоже отчасти этого коснемся. Потому что любовь к Богу меняет наше отношение к людям. Но здесь есть две вещи. Во-первых, это ближний и дальний. Да, возлюби ближнего своего. А во-вторых, еще более важная вещь. А что значит любить? Вот в этом понимании, да, и о чем мы вообще говорим? Мы с вами говорили о том, что зачастую люди, к сожалению, путают Божью любовь и некое теплое эмоциональное чувство. Вот теплого эмоционального чувства может и не быть. Более того, Божья любовь совершенно не обязательно предполагает теплое эмоциональное чувство. И теплое эмоциональное чувство далеко не всегда является показателем любви. Замечательная история на эту тему рассказана в Евангелии. Это то, что Иисус рассказывает о добром самарянине. Обычно говорят притча о добром самарянине. Но послушайте, ведь Иисус знает все, что было, все, что есть и все, что будет. А Иисус всеведущ. Я думаю, что ему не надо было придумывать притчи. Я думаю, что он рассказывает историю, реальную историю, которая была. Вот я бы хотел сейчас открыть Евангелие от Луки, 10 главу, и начать с 25 стиха читать и обратить ваше внимание здесь на пару моментов. Да, нет, кстати говоря, саму историю о добром самарянине мы читать не будем. Мы дойдем вплотную до нее, но не бойтесь, пожалуйста. Я понимаю, что многие из нас слышали немало проповедей о добром самарянине. Ну вот сегодня не об этом немножко. Сегодня о том, что значит любить. Итак, 10 глава, 25 стих. И вот один законник, то есть он учитель закона, он знает, он разбирается, встал и, искушая его, то есть он хотел устроить Иисусу экзамен. Не проходят такие вещи. Иисус не просто выдерживает экзамены, а Иисус показывает, что на самом деле происходит в сердце того, кто ему этот экзамен устроил. Так вот, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть он ожидал определенного богословского ответа. Кстати, по поводу того, что значит вечная жизнь, мы будем говорить буквально в следующем выпуске. Вот не сегодня, а в следующем. Сегодня мы к этому подойдем, потому что жизнь вечная, это понятие, уже появляется в самом начале первого послания Иоанна. А в следующем выпуске будем говорить об этом подробнее. Вот. Но пока вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? Как читаешь? Тут уже интересно, потому что Иисус переворачивает этот экзамен. Экзаменатор становится экзаменуемым. Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Ну так, всего лишь. Я думаю, что этот человек был в шоке. Ну дальше 29 стих. Но он, желая оправдать себя, то есть он-то считал, что у него все нормально, и вот он начинает играть словами. И он сказал Иисусу: а кто мой ближний? Вот это как раз по поводу вопроса ближний и дальний. Для еврея самарянин никак не был ближним. И вот Иисус начинает рассказывать эту историю. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. То есть, ну, конкретно такая еврейская история. И попался разбойником и так далее. Да, и вы помните, что подошел к нему, помог ему, доставил его в гостиницу, позаботился о нем. Только один человек, и это самарянин. 36 стих. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? То есть самарянин оказывается ближний иудею, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди и ты поступай так же. А теперь вопрос. И вот этот вопрос как раз в продолжении того, о чем мы начали говорить в прошлый раз. А как вы думаете, а что этот самарянин и правда был так эмоционально восхищен тем евреем, который лежал ограбленный у обочины дороги? Нет, конечно. А что самарянин подошел, потому что этот человек избитый, израненный, полумертвый на самом деле, чуть живой, как хотите. Что, этот самарянин подошел, потому что этот человек так красиво выглядел? Нет, конечно, ничего подобного. А почему он подошел? А потому что Бог хочет, чтобы мы проявляли милость. И потому что этот самарянин услышал. А тот еврей, не тот еврей, а многие евреи, многие из тех, кто слушали Иисуса, этого не услышали. Они про милость не поняли. Они не поняли, например, что значит «милости хочу, а не жертву». Теперь смотрите, какая вещь. Любовь вырастает, вызревает на послушании Богу. Любовь вырастает, вызревает на исполнении Духом Божьим в послушании Творцу. Вот о чем здесь речь. Мы часто, кстати, говорим об этом с другой стороны. Приходит к пастору на душепопечение, на консультирование семейная пара, и они говорят: мы потеряли любовь друг к другу. Мы расходимся, мы больше друг друга не любим. Вопрос: что это значит, вы потеряли любовь? Вот что у вас произошло такого непоправимого? У вас только по чувствам все же идет, или как, живет, или как? Что если я как-то утром проснусь, и я такой подумаю: ой, а пожалуй, я не женат. Мне достаточно будет посмотреть на кольцо на руке, достаточно будет просто протянуть руку рядом, да, супруга моя, рядом. Мне достаточно будет вспомнить те обещания, которые мы дали друг другу перед Богом, и все это мое предположение рассыплется. И хорошо, что рассыплется. И вот это реальность. Нет, мы ни в коем случае не говорим здесь о том, что вот эмоциональное проявление, оно не обязательно, оно не нужно и так далее. Мы все-таки о другом. О том, что жизнь на этих эмоциях строить нельзя. Правда, здесь сразу еще один вопрос. И вопрос очень сложный. Ольга Миронова, спасибо вам огромное, что вы об этом написали. Меня еще учили принципу, пишет Ольга, принципу «как будто». Ежели не любишь, веди себя как будто любишь, и тогда любовь придет. Мой опыт, что это работает. Слава Богу, что ваш опыт, что это работает. А знаете что? Для того, чтобы это работало, человек должен быть возрожденным. У меня был опыт общения с разными людьми. Вот вы пополняете группу тех людей, о которых я знаю и которым я доверяю, и которые рассказывают о том, что этот опыт работает. И вы не одиноки. В этой группе есть и другие люди тоже. Но есть и другие, есть еще одна группа. Это те, кто пробовал, и у них не работает, у них не получается. Я как-то уже рассказывал историю, но там то ли пастор неправильно объяснил, то ли человек неправильно понял. Он стал вот этот принцип «веди себя, как будто любишь» объяснять невозрожденному человеку. Ну, там, короче говоря, в результате греха женщина, незамужняя женщина, забеременела. Вот. И она была верующей. Он, как сказать, типа верующим. На самом деле неверующим, конечно. И пастор ему сказал, прими ее как жену и веди себя так, как будто ты ее любишь. Вот. Но там был еще один аспект. Да, все-таки должно было быть и покаяние. И вот кажется мне, что покаяния тогда не было. Потому что он притворялся лет 5, этот мужчина. Потом просто их бросил, сказал, все, мне надоело. Ну или еще одна возможная история. Он мог бы не уйти, он мог бы их не бросить, он мог бы просто стать лицемером. К сожалению, лицемерие... Да, я понимаю, что иногда, общаясь с верующими людьми, неверующие люди бросают нам мысль о лицемерии как такой упрек. И я понимаю, что зачастую этот упрек явно преувеличен. Люди перекладывают с больной головы на здоровую. Но все же, как и везде, как и во всем мире, в церкви христианское лицемерие все-таки есть. Я был бы глубоко неправ, если бы это отрицал. Так что этот принцип, Ольга, работает, когда мы ищем этой любви у Бога, когда мы просим Бога, Господи, дай мне, пожалуйста, вот через это пройти. И, кстати, в любой семье, в любой крепкой семье, да, вот вы можете посмотреть на людей, и на мужа и жену, и сказать, вот как они любят друг друга, как здорово. Но если они верующие люди, если они люди, которые когда-то дали друг другу обещания, и эти обещания для них действительно важны, эти обещания для них действительно серьезны, то они ведь тоже проходили через это. У них тоже в жизни были моменты, когда они могли бы расстаться. Если бы не это, Господи, мы перед Тобой дали обещание, мы перед Тобой поклялись друг другу. И Ты наш брак сохранишь, и только Ты. Никто, кроме Тебя, этого сделать не может. Вот так, вот такая вот история. А поэтому, да, этот принцип работает, но он работает только для людей верующих. Если человек неверующий, он пытается жить как христианин, то не получается этого. Любить по-настоящему сложно, проявлять любовь. Любить по-настоящему сложно, проявлять любовь легче, Татьяна пишет. А уточните, в чем разница? Вот вы имеете в виду что? Просто совершать действие любви? Ну, да, до какого-то момента это будет работать. А дальше, Господь все-таки укрепит в этой любви. Если это от Него, если его сердце в этом, или, скажем так, если вы пришли к его сердцу, если вы исполняете его волю, тогда да. Александр пишет, это похоже на блудного сына. Когда он вернулся, брат был опечален. Как так? Отец простил его. А он столько сделал дурного, и отец все равно простил. Брату старшему неприятно это было. Это вот жизнь Ионы, это вот отношение Ионы к случившемуся. И Александра, да, так оно и есть. А Иона ведь представитель Божьего народа. А вот эти жители Ниневии, вот эти ассирийцы, они тут вообще откуда? Они тут вообще зачем? Вот, а это что? Да, и Бог их принимает? Так это, может быть, они там все неправду Богу сказали? Может быть, они перед Богом просто выделываются? Ну, тогда сейчас пара дней пройдет, и Бог их накажет. Обязательно будет вот этот вот серный дождь с неба. А не было серного дождя с неба, потому что было покаяние. И вот это было Ионе тяжело признать. И вот, кстати, интересно, вы очень правильно эту параллель провели, Александр, спасибо. Ведь притча о блудном сыне тоже заканчивается таким многоточием. Мы не знаем, покаялся ли старший брат. Вот заканчивается эта история словами отца, обращенного к старшему брату. И сравните, пожалуйста, конец 4 главы. Вот эти слова, которые говорит Бог, обращаясь к Ионе. И те слова, которые говорит отец, обращаясь к старшему брату в Евангелии от Луки, 15 глава. И вы увидите, сколько здесь похожего, сколько здесь таких пересечений. Так что, да, спасибо вам огромное. Я как-то на это не обращал внимания. Но параллель очень яркая. Концовка книги «Пророк Ионы» и концовка притчи о блудном сыне как раз вот применительно к старшему брату. Очень здорово. Свет Конец пишет. Я ожидал от этих передач беспристрастное изучение Библии с разных богословских взглядов. А вы кормите мозгами какого-то мертвого американца. Уважаемый Свет Конец, какого-то пишется через дефис, так, на всякий случай. Вот, чего вы ожидали, это были ваши проблемы. Серьезно, мы никогда не обещали, что это будет беспристрастное изучение Библии с разных богословских позиций. Ну вот, не было у нас такого ожидания. А более того, я не знаю, кто может провести беспристрастное изучение Библии. Вот абсолютно беспристрастное, вот просто оторванное от всего. Я не знаю такого человека. Еще одна вещь. Это важная вещь. А вы, как мне кажется, лукавите. Потому что до сих пор ни в одном из ваших сообщений не было ничего сказано про разные богословские позиции. Вы обычно писали про то, что мы все умрем. Ну, сначала более жестко, потом помягче. И, кстати, с этим поспорить сложно. Только вопрос, что будет дальше. И что такое вечная жизнь? Вот, понимаете, мое желание, желание всех участников нашей команды заключается не в том, чтобы мы изучили с вами Библию с разных богословских позиций. Мое желание все-таки в другом. В том, чтобы мы с вами Бога принимали, Бога познавали. Слушайте, вы можете сколько угодно соглашаться или не соглашаться с какими-то вещами, которые высказаны в этой программе. И меня это абсолютно не беспокоит, пока речь не заходит о главном. Вот вы принимаете Иисуса Христа как вашего Господа и Спасителя или нет? Вот, по-моему, и опять, я понимаю, про что вы. И также прошу вас понять, про что я. По-моему, есть две богословские позиции. Либо Иисус Христос мой Бог и Спаситель, и тогда я принимаю вечную жизнь. И, кстати, Бог есть свет, мы об этом тоже будем говорить. И тогда конец наш, он совсем не конец. Мы в вечность переходим. Либо другая богословская позиция. Мы отвергаем Иисуса Христа, мы отвергаем спасение, отвергаем тот дар, который Бог нам предлагает, и тогда смерть. Уважаемый свет, конец. Простите, пожалуйста, но вот хватит выделываться. Вот в каком плане. Я неоднократно читал ваши сообщения, хотя, кстати, даже некоторые из коллег мне говорили, что ну не надо, не надо, потому что человек троллит. Я был уверен, я остаюсь уверен, что не троллит. Но выбор перед вами стоит. И этот выбор заключается в следующем. Продолжать просто изучать какие-то богословские позиции или признать, что вы грешник, признать перед Иисусом Христом, покаяться перед Ним. Мне достаточно все равно, что вы после этого, например, будете думать о судьбах церкви в последнее время. Пройдет церковь великую скорбь или не пройдет? Да, у меня есть свои взгляды. Эти взгляды мы здесь, в этом эфире, представляем. Но они ведь не определяют ваше будущее. А вот отношение ко Христу, отношение со Христом определяют. Денис пишет, а если в душе злоба и обиды, и не получается прийти к любви? Это не вы приходите к любви. Это любовь приходит к вам. Это любовь в Иисусе Христе, или Иисус Христос, сам Бог, потому что Бог есть любовь, пришла к вам. И наша задача, наше дело – открыть перед Ним дверь нашего сердца. Я понимаю, что не ответил на ваше замечание, не ответил на ваш вопрос. Потому что вы можете сказать, ну я принял Иисуса Христа в свое сердце, а любви все равно не получается. Скажите Ему об этом. Скажите, Господи, вот в моей жизни человек, которого очень сложно любить. Я не могу. А все-таки, Олег, нужно полюбить людей, пишет Ольга, а потом идти к ним со словом. Иначе получится, как с Ионой. Внутреннее опустошение, депрессия, несогласие. И он не просто не любил этих людей. Иона этих людей ненавидел. Вот в чем была его проблема. Там не просто было отсутствие любви и нейтральное отношение, а там была ненависть. И там было непослушание Богу. Я все-таки исхожу из того, что если есть послушание Богу, то все остальное будет. Все остальное придет, компенсируется. И любовь к этим людям тоже будет обязательно. Знаю о людях, проповедовавших нацистам в разных ситуациях, и в ситуации заключения, и в ситуации суда за преступление над нацистами. Любви не было, было прощение и жалость. Вот этим комментарием, Ольги, мы, пожалуй, закончим эту часть нашей программы. Давайте обратимся к Господу и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, помоги нам разобраться, и, Господи, меняй нас по Слову Твоему. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1086-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня возвращаемся к Новому Завету, и мы переходим к следующей книге Священного Писания, к первому посланию апостола Иоанна. Или, точнее, к первому соборному посланию святого апостола Иоанна, как оно названо в русской Библии. Апостол Иоанн написал три послания, и мы их все, конечно же, будем читать. Однако мне хотелось бы сейчас немножко замедлить наше путешествие. Мне хотелось бы дать некоторые пояснения, которые помогут нам понять эти письма, эти библейские книги. Дело в том, что я неоднократно проповедовал по первому посланию Иоанна. Более того, я люблю, когда только-только начинаю проповедовать в новой церкви, в новой общине, люблю как раз вот проповедовать именно по этой библейской книге. Для меня это всегда важно. Потому что я считаю, что эта книга гораздо важнее для современных христиан, чем, например, послание к Ефесянам, Колоссянам или Филиппийцам. Я понимаю, что некоторых из вас это удивит. Но скажу так. Да, Павел писал послание к церквям. Ну а первое послание Иоанна – это скорее семейное письмо или семейное послание. Именно так его и нужно рассматривать. Так вот, когда люди узнают и принимают первое послание Иоанна, когда люди принимают его содержание действительно близко к сердцу, вот тогда они начинают по-настоящему расти и количественно, и качественно. И я вам об этом говорю с одной единственной целью. Я хочу обратить ваше внимание на значимость и важность этого послания для верующих людей. Ну а сейчас скажу о времени написания этого послания. На этот счет существует несколько взглядов. Наиболее традиционная точка зрения относит это послание к самому концу первого века нашей эры. Церковное предание утверждает, что Иоанн сначала написал свое Евангелие, а уже потом, существенно позже, свои послания. Это где-то около 90-го года нашей эры. Ну и уже в самом конце своей жизни, около 95-100 года нашей эры, находясь в ссылке в изгнании на острове Патмос, Иоанн написал книгу «Откровение». Ну вот, да, действительно, именно так говорит классическая позиция по поводу времени написания этих книг. Однако существуют и еще две позиции. Одна из них полагает, что эти книги действительно написаны уже в конце первого века, но порядок другой. Вначале было написано Евангелие от Иоанна, и, кстати, возможно, даже еще раньше, в конце 60-х, начале 70-х годов первого века. Дальше, в 90-х годах, была написана книга «Откровение Иоанна Богослова», и потом, уже после этого, Иоанн пишет свои послания церквям. Я думаю, что такая реконструкция вполне возможна. Мы с вами тоже это будем обсуждать. Ну и третий вариант, третья точка зрения, это, скажем так, наиболее современная точка зрения. Она стала набирать популярность уже во второй половине 20 века. Это мысль о том, что и Евангелие, и послание Иоанна достаточно ранние. Ну как ранние? Евангелие это в любом случае конец 60-х, начало 70-х годов. Дальше, тоже в 70-х годах, уже после разрушения Иерусалима, послания, написанные, кстати говоря, церквям в Малой Асии, территория современной Турции. Ну и, наконец, уже после этого, в конце жизни, 90-95 год, книга «Откровение Иоанна Богослова». По большому счету, для богословского содержания этих текстов, или для его понимания, точнее, это не имеет особого значения. Мы с вами будем говорить о гностицизме, и вот там действительно будет вопрос, а насколько этот гностицизм успел развиться, то есть насколько это уже оформленный гностицизм ко времени написания послания Иоанна. Но всему свое время, а пока мы с вами поговорим о цели этого послания. Надо отметить, что Иоанн предельно точно и четко определяет и излагает свою цель во всех своих книгах. Как в Евангелии, так и в посланиях, и так, кстати, и в книге Откровения Иоанна Богослова, последней книге Священного Писания. Давайте посмотрим сначала Евангелие от Иоанна. И цель там изложена в 20 главе, 30 и 31 стихах. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Итак, две цели. Во-первых, чтобы вы уверовали, и, во-вторых, чтобы, веруя, имели жизнь. То есть вот такая двойная цель. Дальше в первом послании Иоанна тоже изложена цель, и это 5 глава 13 стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Во многом, кстати, это развитие цели, которую мы уже видели в Евангелии от Иоанна. Однако мы с вами обратим внимание на то, что в этом послании Иоанн указывает не на одну, а на целых 5 целей. Или, точнее, 5 причин, побудивших его написать это письмо. Мы к этому тоже сегодня перейдем. Ну и, наконец, Откровение Иоанна Богослова. Там тоже предельно четко изложена цель написания этой книги. Это 1 глава, 19 стих. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». То есть в данном случае цель этой книги в том, чтобы написать о прошлом, настоящем и будущем. Ну а теперь все-таки о 5 аспектах цели или о 5 причинах написания первого послания Иоанна, о которых я буквально минуту назад упомянул. И я перечислю сегодня эти аспекты коротко, но подробно мы будем говорить о них, когда уже начнем чтение этой книги. Прежде всего, давайте прочитаем первое послание Иоанна, первую главу, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». Зачем? Цель, чтобы и вы имели общение с нами. Значит, одна из целей написания этого послания в том, чтобы слушатели и читатели имели общение с апостолами. Ну и, соответственно, чтобы мы с вами имели общение друг с другом. Дальше следующий аспект. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Иными словами, это второй аспект цели, чтобы радость верующих людей была совершенна. Дальше еще один аспект, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Опять-таки, конкретная цель, и Иоанн эту цель выражает. Следующая цель в первом послании Иоанна, 5 глава, 13 стих. Мы с вами ее уже читали. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы или чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И еще один аспект, чтобы вы веровали во имя Сына Божия. Эта цель звучит на протяжении всего послания, чтобы веровали и чтобы умели отличать истину от подделок. Итак, это послание содержит в себе евангельскую проповедь, проповедь вечной жизни. И вот через это слово, через эту благую весть, верующий человек получает ободрение и укрепление в жизни. Но еще я хотел бы добавить, что общая цель этого послания – представить Иисуса Христа. И мне в связи с этим посланием приходят на ум известные слова из 90-го псалма. «Живущий под кровом Всевышнего». Вот просто хочется написать эти слова у себя в Библии на полях, как такой подзаголовок этого послания. Вот кто такой «живущий под кровом Всевышнего»? Как это работает? Как это проявляется в жизни? Апостол Иоанн ведь здесь немало говорит о Божьей семье. И вот это по-настоящему замечательно. Это послание иногда называют также «Святая святых Нового Завета». Оно помогает чаду Божьему перейти порог и войти в общение в отеческом доме. И да, друзья мои, это семейное послание. Апостол Иоанн пишет, обращаясь к Божьей семье. Слово «отец» встречается в этом послании 13 раз. И всякий раз оно указывает на Бога. Ну а слово «дети» или, точнее, даже «детишки» используется 11 раз. Так что в то время как Павел писал к церкви, Иоанн писал к семье верующих, учитывая тот факт, что мы благословенны всеми благословениями небесными. Мы получаем эти благословения, когда принимаем верою Господа нашего Иисуса Христа. И, кроме того, в этот самый момент мы присоединяемся к Божьей семье. И И в этой семье у нас есть взаимоотношения, которые при некоторых условиях могут разрушиться. Но, с другой стороны, эти отношения могут быть восстановлены, если мы каемся во грехе. И мы узнаем, что Бог верен и справедлив. И вот в таком случае Он простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Таким образом, Иоанн говорит, обращаясь к своим духовным чадам. И штука в том, что грех в первом послании Иоанна представлен как дело семейное. То есть это проблема, которая напрямую затрагивает и разрушает семью. Потому что грех неотделимо связан как раз с нашими отношениями с отцом. Грех – это оскорбление того, кто нас любит. И к греху нужно относиться соответственно его важности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте разберемся в трех понятиях. Эти понятия чрезвычайно важны. Я хотел бы, чтобы мы с вами в этих понятиях не запутались, как люди иногда путаются в трех соснах. Это понятие «тело», «Божья семья» и «Божье царство» или «Небесное царство». Представьте себе такую схему, на которой изображены концентрические круги. И вот внутренний, самый маленький круг, называется «тело Христово». Это церковь. Дальше круг побольше, и он называется «Божья семья». И, наконец, самый большой круг. И он называется «Царство Небесное» или «Царство Божие». Давайте в этом разберемся. Тело Христово, то есть церковь, это лишь часть Божьей семьи. Однако Божья семья на самом деле больше и шире, чем церковь. Но вот смотрите, были верующие люди во времена Ветхого Завета? Конечно, были. Были верующие люди до Дня Пятидесятницы? Конечно, были. Будут верующие люди после того, как церковь будет взята с земли, после восхищения церкви? Конечно, будут. Церковь, таким образом, это сообщество верующих с точки зрения нашего времени. Сегодня, вот при сегодняшнем устройстве отношений между Богом и человеком. Но Божья семья включает в себя и будет включать в себя не только церковь. Ну и, наконец, как церковь, так и Божья семья являются частью Божьего царства. Церковь входит в Божью семью, но семья Божья больше церкви. И дальше царство Божие. Помните, «Да придет царствие твое, да будет воля твоя, как на земле, так и на небе». Царство Божие включает в себя и будет включать в себя не только людей, но и ангелов, которые служат Богу. Таким образом, получается самый большой круг. И вот в этом послании перед нами три определения Бога. И на их основании очень удобно составить план этого послания. Бог есть свет, об этом в первой главе, и об этом до второго стиха второй главы. И слово «свет» в этом послании употребляется 6 раз. Второе определение. Бог есть любовь. И об этом, начиная со 2 главы 3 стиха и до 4 главы 21 стиха. И слово «любовь» используется в этом послании 33 раза. Ну и, наконец, третье определение Бога. Бог есть жизнь. Слово «жизнь» используется в этом послании 15 раз. И также слово «общение» используется 4 раза, а слово «знать» целых 38 раз. Иоанн писал свое послание для того, чтобы ответить на первую из ересей, серьезно проявившихся в христианской церкви. Название этой ереси – гностицизм. Гностики претендовали на некое сверхзнание, сверхпонимание. Они подчеркивали божественность Иисуса Христа, но при этом пренебрегали его человечностью. И вот в противовес этим гностикам, в противовес их учению, Иоанн говорит о подлинном, настоящем познании Бога. первых трех или четырех стихах перед нами пролог, введение. Сначала в первом и втором стихах мы видим вводные замечания, ну а затем в третьем и четвертом стихах говорится о том, как дети могут иметь общение с Богом. Собственно, дальше эта мысль развивается до второй главы второго стиха. Вот так мы с вами и будем сейчас работать. Мы будем постепенно, не торопясь, идти по первому посланию Иоанна. Апостол Иоанн говорит в первой главе, первом стихе своего первого послания о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Он говорит о том, что было от начала. Но тогда вопрос, о каком начале идет речь? Ведь в Писании, вообще говоря, упомянуты два или даже три разных начала. Одно из них в книге «Бытие», первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот многие полагают, что это начало никак не датируется. Это даже не начало нашей планеты, нашей Земли, потому что начало нашей планеты несколько позже. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною – это вот то первое творение, самое первое. Дальше «и Дух Божий носился над водою» – это явно еще не была Земля в том виде, в котором мы о ней говорим. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И вот это уже в третьем стихе начало того творения, которое мы знаем. Когда это было, я не знаю. У меня нет на этот счет ни малейшего представления. Да, я читал комментарии на эту тему, я читал книги на эту тему, но я убежден, что никто, ни ученые, ни богословы не имеют ни малейшего представления о том, когда же все-таки начались события, описанные в Бытии, первая глава, первый стих. Кто-то говорит, что Земля старая, другие говорят, что Земля молодая, смотря у кого спросить. Так вот я вам скажу, какой бы хронологии вы ни придерживались, первая глава, первый стих книги «Бытие» впишется в любую хронологию, потому что никакой датировки в самом библейском тексте нет. А библейского автора это просто не интересовало. Там лишь изложен факт творения в начале. И, пожалуй, есть вопрос, который куда важнее хронологии. И вопрос этот таков. Бог сотворил эту вселенную? Или она просто как-то зародилась сама собой? Так вот, мысль о том, что вселенная просто как-то зародилась, по-моему, сродни мысли о том, что буквы типографского набора после взрыва в типографии случайно сами собой сложили полный словарь английского или любого другого языка. Ну или так, вероятность случайного возникновения этого мира примерно равна вероятности того, что обезьяна, севшая за клавиатуру компьютера, случайно напечатает «Войну и мир». Такого просто не бывает. И за нашей Вселенной, конечно же, стоит разум. В этом я убежден. А вот насчет даты не знаю. Но я знаю, что мы имеем дело с Богом вечности. И если вам надо 2 миллиарда лет, чтобы объяснить процессы, происходящие во Вселенной, то эти 2 миллиарда у вас есть. Потому что у Бога есть вся вечность. Он ведь явно чем-то занимался еще до того, как создал наше небо и землю. Не мог же он сидеть просто так и ничего не делать. И вот Вселенная создана, и человечеству через Божие Слово открывается, что у Вселенной есть цель. То есть Бог не просто так создал эту Вселенную, но Он создал ее с определенной целью. И Он вот эту цель и реализует. И эта цель, этот замысел бесконечно выше и больше, чем мы с вами можем себе представить. Так что если вам нужен миллиард лет на Бытие, первая глава, первый стих, то берите, они ваши. Ну а если надо всего несколько тысяч лет, тогда тоже берите, они тоже есть.
По страницам Библии.
время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь второе начало. И оно в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога». Так вот, когда же было это начало, о котором говорит Иоанн? Смотрите, первая глава книги «Бытие», 1 стих – это творение. Творение Вселенной, творение Земли, ну, как хотите. Но другое начало – это то, что было до творения. Это то, что предшествовало творению. В начале, то есть в том начале, которое было еще до творения, которое уходит в вечность, в том начале было Слово. Оно было в начале у Бога, читаем мы, и дальше уже переход к творению. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Так вот, Господь Иисус Христос уходит в вечность. Это предвечный Бог. Он существует перед всем, Он существует ранее всего, и Он существует в вечности. И вот об Иисусе говорится ведь не только в настоящем, но и в прошедшем времени. Все через Него начало быть, или «и в Нем была жизнь». Он есть ветхий днями, потому что вначале уже было Слово. Не есть, а именно было. И мы видим Иисуса Христа в этой вечности. И мой разум всего этого не может вместить, пока не доходим до 14 стиха. В 14 стихе, однако, становится все-таки понятнее, яснее. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Слово стало плотью, и вот тогда я смог его осознать. Вот тогда, в этом контексте, я вспоминаю Вифлеем, и до меня что-то важное начинает доходить. Но вот первая глава, первый стих Евангелия от Иоанна для меня слишком сложно и глубоко. Ну и третье начало. Мы читаем о нем в первом послании Иоанна, первая глава, первый стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о Слове жизни. Это начало было 2000 лет назад. И вот тогда, да, это Вифлеем, это приход Мессии, это приход Господа нашего Иисуса Христа в этот мир. И это тот момент, когда Иоанн, Яков и другие апостолы познакомились с Иисусом, или когда они чинили сети, и Господь Иисус призвал их. И вот Иоанн говорит: «Да, мы его видели и слышали». Он говорит о нескольких способах восприятия. Что слышали – это первое, то есть это восприятие на слух. Что видели своими очами, то есть своими глазами. Дальше, что рассматривали – это не просто видели, а вглядывались, всматривались, присматривались к Иисусу Христу, Сыну Божию. Дальше, что осязали руки наши. То есть они буквально могли потрогать Иисуса, они буквально могли прикоснуться к Иисусу. И вот Иоанн говорит, мы внимательно рассматривали Его. Помните, как Моисей вознес змея в пустыне, и люди должны были на этого змея смотреть ради спасения. Вот так же был вознесен на кресте Иисус. И надо было смотреть на Него, чтобы обрести и спасение, и освящение. Однако Иоанн идет дальше. Он называет Иисуса Христа Словом жизни. Что же это значит, Слово жизни? Узнаем об этом уже в следующий раз. Сегодня лишь хочу обратить ваше внимание на то, сколь глубокое оно и выдающееся. Это введение, самое начало первой главы первого послания святого апостола Иоанна. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.